Так, снова здравствуйте. С вами передача «Дробышевский человек разумный» и ее ведущий Дробышевский. Немножечко, наверное, разумный. И сегодня у нас речь пойдет о катастрофах. Какие были катастрофы, были ли они вообще на самом деле? И повлияли ли, и так ли уж они повлияли, и насколько грандиозно они повлияли на наше бытие? На то, какие мы получились, и, может быть, на то, как потом мы образуемся, потому что катастрофы были в прошлом, и никто не сказал, что их не будет в будущем. Но для начала, как обычно, новости. Катастрофы, конечно, вещь не то чтобы очень частая, иначе бы они не считались катастрофами. Все, наверное, представляют в первом приближении какие-нибудь там падения метеоритов, извержения вулканов, цунами. Но на самом деле для эволюции гораздо более существенные катастрофы экологические в виде вымирания, например, целых фаун. И такие вымирания были в недавнем прошлом. Например, в Австралии примерно 40 тысяч лет назад куда-то запропастилась вся мегафауна. До недавних пор, ну, собственно, до вот этих 40 тысяч лет назад, Австралия была очень богата на больших животных. Там жили гигантские кенгуру, короткоморды какие-нибудь там здоровенные 4 метра размером, там 2 метра высотой. Были дипротодоны, похожие на вомбата, только размером с носорога. Это какие-нибудь там полоректисы, которые такие сумчатые тапиры, что ли, ну, с такими вытянутыми хоботами, с длинными мордами, тоже размером там больше лошади. Ну и много-много всякой другого такой живности. Но 40 тысяч лет назад ее как-то вот не стало. Куда-то она вся подевалась. И с момента открытия этой самой мегафауны, то есть порядка так примерно 100 лет уже, ученые бодаются и спорят, что было главной причиной исчезновения этой самой мегафауны. Люди или климат? Ну, потому что, с одной стороны, климат менялся, но он менялся и до, и после на самом деле, да, а с другой стороны, как раз примерно в это время в Австралию прибывают такие люди. И аргументы в пользу и той, и другой точки зрения – подъезжают непрерывно. Ну и, собственно, вот в совсем недавнем прошлом очередные такие аргументы подъехали. И новая команда исследователей, ну, может, команда и не новая, но на новом заходе, по крайней мере, сделала вывод, что изменения климата были гораздо более важными для исчезновения этой гигантской фауны, нежели действия человека. Хотя еще год назад другая команда исследователей с таким же жаром и настолько же добросовестно и абсолютно бесповоротно доказывала, что климат вообще ни при чем, а все дело в людях. Ну, аргументы, собственно, распадаются на две пачки. С одной стороны, действительно, климат влиял, и климат менялся, и на моменты максимальных изменений климата приходится минимальное разнообразие фауны. То есть какие-то предыдущие виды исчезают, а новые не всегда появляются. И для Австралии, ну, все-таки это тропики, чуть ли не самым главным фактором было осушение климата. То есть он становился все более сухим. Ну, там воды всегда не хватало, и для крупных животных это катастрофически. Для маленьких еще куда ни шло, там можно в какой-то луже пропитаться, а для больших это прям гибельно. Вторая пачка доказательств с точки зрения оперирования датировками прибытия людей изменения климата. Потому что изменения климата были и до, и после. Становилось то суше, то влажнее, то теплее, то холоднее, и фауна то сокращалась, то снова плодилась. Но это был циклический процесс, и каждый раз она восстанавливалась. А вот именно в тот момент, когда в Австралию прибывают такие сапиенсы, тут-то фауна исчезает окончательно. И это какое-то очень подозрительное совпадение. Вопрос только в том, когда конкретно прибыли люди в эту самую Австралию. Потому что цифры гуляют довольно основательно, ну, как минимум от 50 до 40 тысяч лет назад, а вообще-то некоторые доказывают и гораздо более древнее прибытие, там, вплоть до 80 тысяч лет, кто-то и более молодое доказывает, вот, поэтому привязать появление людей к фауне довольно проблематично. Ну, собственно, с этим споры-то и связаны. Но сам факт, что люди появились, фауна исчезла, удивительным образом повторяется в самых разных местах. И не только это в Австралии, на самом деле, происходит, а в Америке, и даже в обеих Америках, и в Северной и Южной, ровно та же самая история. Тоже были колебания климата, тоже были колебания фауны, но как только появляются люди с копьями, тут же все бизоны куда-то исчезают, ну, кроме там одного вида, да, всякие гигантские хищники все исчезают, лошади исчезают, верблюды исчезают, все исчезают, ну, и какие-то там мелкие олени остаются, ну, вот один вид бизонов там. Это как-то крайне-крайне подозрительно. Другое дело, что сейчас, в современности, стало очень модно все объяснять изменениями климата. Ну, потому что все уши уже прожужжены глобальным потеплением, содержанием СО2 в атмосфере, ай-яй-яй, значит, там, давайте закрывать заводы и фабрики. Ну, вот, правда, непонятно, на что жить, непонятно, чем топить, но там зеленая энергетика. Ну, вот у древних она была более чем зеленая, но у них еще были длинные острые копья. И как бы люди тоже как бы влияют не только на климат. Но модно все объяснять климатом. А объяснять тем, что предки современных аборигенов истребили фауну, ну как-то уже вроде и не так модно, потому что сейчас ведь эпоха политкорректности, и аборигены, они пострадали от злобных колонизаторов, а стало быть, они святые, стало быть, сами предки безгрешны, ну вот эти аборигены, предки аборигенов, да, и никак уж не могли сожрать всех там этих депротодонов. На самом деле могли. И более того, это успешно сделали. И не только предки австралийских аборигенов этим занимались. Везде на планете, на островах, где-нибудь там на Мадагаскаре, на всяких маленьких островах в Полинезии, да и даже и на нашей территории, как только появлялись люди, тут же все исчезали. Ну и может там не тут же прямо, да, сколько там тысяч лет все это еще держалось, но рано или поздно вся мегафауна исчезает. И в Африке сейчас это тоже происходит. В Африке-то как раз фауна продержалась дольше всего, по той простой причине, что люди – это законный элемент этой самой фауны. И фауна заточена под человека, человек заточен под фауну. Поэтому до появления огнестрельного оружия в Африке как раз экосистемы сохранялись в самом первозданном состоянии. Вот. Но это такая новость про влияние климата и человека, и борьбу того с другим в прошлом. На самом деле катастрофы, конечно, были самые разные. И катастроф хватало. И они во все времена влияли на нашу эволюцию. Часто они приводили к прям-таки глобальнейшим изменениям и климата, и биосферы планеты. И это сказывалось в даже градации периодов, то есть в границах периодов. Ну, когда вот геологи, да, или там палеонтологи рассуждают, что был там кембрийский период, там ордовикский, силурийский, там и силурский, там и так далее, и так далее. У многих может возникнуть вопрос, а как, собственно, эти периоды-то различаются? А периоды различаются как раз по сменам фаун. То есть, когда геолог смотрит на какой-нибудь там геологический разрез, он смотрит не на то, что это ордовик или там силур, или ордовик, вернее, да, и силур, или там кембрий, а он смотрит на фауны, смотрит на больше всего какие-нибудь форминифер, радиолярий, там водоросли всяких, да, на всякую мелочевку, которая наиболее чувствительна к изменениям климата. И вот когда у нас вся там флора, фауна поменялась, значит, произошли мощнейшие изменения. Внешне, кстати, это может никак особо-то и незаметно быть. То есть цвет камня даже будет тот же самый, да, а какой-нибудь там спор-пыльцевой анализ покажет, что вот все поменялось довольно-таки радикально. И по сменам этих флор и фаун, собственно, проводятся границы периодов. А смены бывают, конечно, и постепенные, но в геологическом масштабе иногда выглядят как такие резкие. И, собственно, могли быть вызваны катастрофами. Вообще, идея катастрофичности изменений на планете далеко не нова. Впервые она появилась еще на границе 18-19 века в трудах Кювье. Кювье – французский исследователь, который первый, ну или один, по крайней мере, из первых палеонтологов, отметил, что в разных отложениях обнаруживаются кости разных существ. Тут одни рыбы, тут одни амфибии, тут рептилии, тут млекопитающие. Ну, правда, на время Кювье этих данных было не так уж прямо много. Вот. И до него еще это все могло быть объяснено какими-нибудь там слонами Александра Македонского, да, или там слонами Ганнибала, которые шли там завоевывать Рим. И вот они где-то там померли, а теперь мы кости мамонтов находим. Вот. Или игрой природы. Ну, это игра природы. Вот. Но когда пошла промышленная революция помаленьку, и количество находок стало сильно больше, то уже вот такими вещами объяснить было нельзя. Ну, потому что сколько этих слонов у Александра Македонского там или у Ганнибала было, да? И сколько уже там эта природа может играться, чтобы создавать раковины морские где-нибудь там в центре Франции. А когда находится какой-нибудь плезиозавр или там ихтиозавр где-нибудь в середине материка, ну, это как-то совсем странно. И понятно, что таких животных сейчас на планете нет. И, собственно, вот у Кювье возникла такая идея каких-то катастроф. То есть, ну, в то время еще мышление-то было религиозное, и все представлялось довольно просто. Значит, был Бог, да, ну и даже более того есть, он создал живое вещество, живых организмов, Эдемский сад, А потом что-то пошло не так, и случились катастрофы. Ну, дальше там можно спорить, это Бог уничтожал, да, или это там дьявол злобный все время что-то нехорошее делал. Вот. Но, тем не менее, были катастрофы. Ну, в Библии написано про потоп. Потоп. Вот. А как тогда объяснить, что есть ископаемые там те же ихтиозавры какие-нибудь, да, или там рыбы, или там моллюски морские, они-то утонуть не могли, они и так в воде. Вот. Ну, значит, была еще и засуха. Ну, в Библии не написано, но как бы вот мы видим, да, засуха была. Вот. А может быть, были там землетрясения, извержения вулканов, еще что-нибудь такое. Ну, Везувий, вот стоит, дымит, да, а может быть, и что-то более грандиозное было. Там цунами, обвалы какие-нибудь, там земля треснула пополам, провалилась в преисподнюю. Вот. И из былого вот этого эдемского великолепия сохранялась маленькая часть. Вот. Потом снова была еще катастрофа, еще более маленькая часть, еще маленькая часть. И теперь мы живем в состоянии, когда сохранился маленький кусочек былого великолепия. Была еще такая чудесная концепция вторичных творений, что, дескать, после каждой катастрофы Бог заново все создавал. Потом смотрит, что-то не то пошло. Эх, черт, ничего мне не получается. Все уничтожал и создавал заново. Но это как-то совсем уже шло вразрез с библейской картиной, потому что, ну, по идее, Бог всемогущий, всеведущий, да, а тут какой-то он неумеха, как бы создает, тут уже все сам рушит. Как-то это странно. Ну и в итоге вот эта теория катастрофизма себя изжила, по большому счету. И практически синхронно с Кювье Ламарк уже начал создавать нормальную эволюционную концепцию. А еще там лет через 50 Дарвин, собственно, подвез естественный отбор. И все стало понятно, как оно в реальности происходит. Да, а еще через там, 50 лет или там, чуть побольше еще и мутагенез появился. Ну, а еще через 50 лет синтетическая теория эволюции. Вот, но это было попозже. Но вот эта вот идея катастрофичности, идея того, что вдруг сразу что-то такое эдакое происходит и все меняется, она в умах, она и так-то легко ложится, да, а тут она уже заклинилась по полной программе, и у многих современных людей так в голове и есть. Гораздо проще представить, что на Землю бабахнулся метеорит и поубивал всех динозавров, чем мыслить какими-то сложными там биоценетическими связями, какими-нибудь там калитофоридами, которые поглощали углекислый газ и что-то там еще выделяли, какой-нибудь там кальций СО2 откладывали, или кальций СО3, там, ну, не суть важно. И вот такими вещами оперировать проблематично, там, кислотностью воды, там, отложениями, там, мела, выделением, там, каких-нибудь фитолитов, растениями цветковыми, там, с кремниевой, там, частью, да, еще что-нибудь такое. Вот это все сильно замудрено. Вот, а метеорит, это всем понятно. И если вы посмотрите научно-популярные какие-нибудь фильмецы, то неизбежно там будет падать метеорит, извергаться вулканы, какие-то страшные волны нахлынывать на берег и все смывать. Это, ну, ура. Ну, и тем более, что психология современного потребителя, такого даже научно-популярного, казалось бы, контента, она бывает проста, и если ничего не взрывается, то это скучно. А вот если оно бабахнуло от души, да, и так, чтобы там все динозавры в стороны полетели, как тормашками, это круто, это классно, это заходит. Ну вот, поэтому теория катастрофизма в науке, она как бы, ну, так воспринимается с некоторым скепсисом обычно, вот, но у большинства людей ложится прекрасно. А поскольку ученые – это те же самые обычные люди, которые тоже когда-то были маленькими и тоже любили взрывы, ну вот, то и в научных трудах там и сям вот эта теория катастрофизма поднимается с новыми силами и всплывает каждый раз заново. Ну, только теперь это называется не теория катастрофизма, а сторонники импактных гипотез. Но это звучит гораздо научнее. Ну, катастрофизм – это 18 век, да, а импактные гипотезы – это 21-й. Это совсем не то же самое, почувствуйте разницу. Вот. И в трудах современных исследователей тоже падают метеориты, извергаются вулканы, волны налезают на берег, там засуха происходит, там похолодание, потепление, там в разные стороны. Тем более, что все это в реальности происходило. И ведь никто не отрицает, на самом деле это правда было, и влияние действительно оказывало. Ну и если посмотрим в прошлое. Ну, например, мощнейшее вымирание в конце Перми, когда вымерло, по некоторым оценкам, до 96% живых организмов. 96%! Ну, то есть 4% – это погрешность, строго говоря. Ну, если кто не в курсе, у нас 4% шизофреников в обществе. То есть это вот как бы, да, соотношение. То есть выжила статистическая погрешность. Это дало огромный толчок следующей эволюции, потому что те, кто выжили, заняли совершенно необозримое количество открывшихся и освободившихся экологических ниш, а предыдущим-то сильно не повезло. Ну и возникает вопрос, а что такое случилось-то, что произошло, что вот они все там погибли. Ну и есть самые разные объяснения. Есть объяснения такие постепенные, да, то есть Пангея, единый сверхконтинент, во время Пермского периода потихоньку трескался, ну, вначале он собирался, потом он трескался, расползался в разные стороны, восстанавливались экваториальные течения, теплел климат, ну, плюс там водоросли менялись, да, там появлялись какие-нибудь водные личинки, паденок, каких-нибудь там стрекоз и ручейников, которые из воды выносили кальций и фосфор, и утаскивали это все на междуречье, да, а там, соответственно, ну, то есть личинки водные, а взрослые зверюшки крылатые, наземные. И вот они выводятся в воде, и каждая, конечно, эта паденочная личинка ни о чем, и она даже весит, я пытался, кстати, как-то найти информацию, сколько весит личинка паденки, или хотя бы взрослая паденка. Похоже, никто никогда не взвешивал, я не нашел. Но одна-то зверюшка ерунда, а когда их миллионы летают каждый год, а все это длится миллионы лет, они выносят немеренную кучу ценных микро- и макроэлементов из воды. А в это же самое время на Земле появляются растения с большими корнями, которые замедляют сток воды. То есть они укрепляют почву, и сток обратно становится меньше. То есть фосфор и азот из воды все время уносятся, а обратно не приносятся. И, в принципе, этого уже достаточно, чтобы в воде стало нехорошо. А плюс к этому еще и потепление – из-за изменения геометрии планеты. Ну, сама планета-то, понятно, все та же круглая, да, но шарообразная. Но материки поменяли расположение, и климат стал теплеть. А в теплой воде кислород растворяется хуже. Ну, для проверки этой концепции можете взять газировку и нагреть ее хорошо. Вот, можно и шампанское попробовать. Вот, но эффект будет более впечатляющий. Соответственно, газа в воде меньше, микроэлементов меньше, да, вода теплее, а для водных существ это весьма существенно. И начинается печаль. И, собственно, да, вот все вымирают. Но это такое объяснение, растянуто на миллионы лет. Это неинтересно. А гораздо легче представить, что, допустим, бабахнуло метангидратное ружье. Ну, есть такое явление, что там некоторые простейшие, ну, там эти прокариоты, какие-нибудь археи, они умеют вырабатывать метан. Там метангидратные всякие такие твари бывают. И они накапливают метан, и пока вода достаточно холодная, она как бы такая тяжелая, вот, она давит на этот метан, и он на дне скапливается. А когда вода теплеет, у нее плотность становится меньше, как бы, и метан она уже не держит, и со дна океана в масштабах всей планеты всплывает огромнейший пузырь. И такой блюм, как бы, вот, а метан ядовит, и все мрут. Вот. Более того, подобные события известны в истории человечества, ну, не в гигантском, конечно, масштабе, но более-менее. В Африке несколько таких прецедентов известно, когда вулканические озера тоже на дне накапливали какие-то ужасные газы, ну, там, по-моему, не метан, а серу, но неважно. И в некоторый момент огромный пузырь всплывал на поверхность, и там люди гибли прям деревнями по берегам этих озер со страшной силой. Ну, а если все то же самое спроецировать в масштабах всей планеты, ну, как бы душа любого любителя фильмов катастроф, она прям радуется. Да, прям бабахнуло так бабахнуло. Ну, и более того, сейчас, в данный момент, Черное море претендует на роль такого метангидратного ружья, потому что тоже на дне скапливается метан, и рано или поздно он может вот так вот булькнуть довольно-таки основательно. И, может быть, кстати, уже и булькало несколько раз так. Ну, есть такие гипотезы, не 100%, но может быть. Вот. Есть еще, правда, такой классный вариант, что можно же, в советское время были такие эти предложения, воткнуть до дна Черного моря трубу, и тогда этот газ будет даже своим ходом оттуда выходить. Вот, а сверху только вентиль привинчиваем и разливаем всем желающим. Вот, там, один отвод там, в Турцию, да, другой в Болгарию, там, южный поток, какой-нибудь западный, северный, там, всякие разные потоки, и живем на халяву. Ну, насколько хватит, вопрос, конечно, вот, но, скорее всего, достаточно долго. Вот, ну, пока это никто не реализовал, вот, а может быть и стоит. Потому что, ну, экосистеме Черного моря от этого метана лучше-то не становится, на самом деле. Одно дело, когда это одно Черное море, а другое дело, когда весь мировой океан. Ну вот. А может быть, какой-нибудь был, допустим, гамма-всплеск неожиданно. А может быть, метеорит. И всегда на границу любого периода, вообще-то, можно найти подходящий кратер. какого-нибудь огромного размера, где-нибудь там на земле у Илкса какой-нибудь, да, или какой-нибудь Манекуаганский кратер, ну, вот, диаметр там чуть не 500 километров, ну, вот, ну, что-нибудь, такую дырку в земле, что ого-го, ну, вот, ну, там, сам метеорит, конечно, не такой гигантский, может быть, был, но, тем не менее, тоже бабахнул, так бабахнул, и всех прям поубивало. Ну, вот, ну, другое дело, что на границу каждого периода такой кратер подыскать можно, но вообще-то есть кратеры, приходящиеся и не на середину периода, когда никаких вымираний не было. Это всю устроенность концепции немножко нарушает. Ну вот, ну можно. И можно найти какие-нибудь излияния магм, да, какие-нибудь там деканские траппы, западносибирские траппы, еще там какие-нибудь траппы, мэйшанские какие-нибудь траппы там в Китае, допустим. И тоже, ну это разные периоды, тем не менее, когда повышенный вулканизм выливает огромную массу, извергает, выделяется огромное количество газов, парниковый эффект, и, допустим, там потепление глобальное начинается, и все опять же мрут. Ну или просто травятся этими самыми газами. Вот. Ну а возможно в последующем прыжок, такие температурные качели, когда температура то там понижается, то повышается, то снова понижается в разные стороны. И в принципе такое действительно могло происходить. Ну вот, следующий заход такой катастрофы случился на границе буквально-таки следующего триасового и юрского периода, когда, ну, все-таки не в таком масштабе, но тоже где-то примерно половина живых существ, там, до 47%, вымерла на планете. Причем это был такой острый момент, когда от предыдущего вымирания экосистема не так уж прямо еще и оправилась. И триасовый период это такой, когда вроде и зверя-то было как-то небогато, оно все было разнообразное, потому что от предыдущего перского периода выжило немного, но разное. И никого доминирующего в триасе не было, но появились зато все, кто только можно. То есть черепахи, крокодилы, динозавры, млекопитающие, может быть, даже птицы, может быть, даже цветковые растения, ну, хотя с ними большие проблемы. Но как бы вот все понемножку как бы появлялось, но никто еще не был доминирующим. И тут в конце триаса бабац, опять все умирают. Ну вот, и опять же, как бы, может быть из-за потепления в данном случае, а может быть из-за там, извержения вулканов. А может быть там еще почему-то, ну, какие-нибудь там западносибирские траппы, например, бурнейшим образом в это время извергались. И могли они повлиять, а могли и не они, как бы. Ну, то есть, а может быть, опять же, метеорит, а может быть, инопланетяне с бластерами прилетели и всех там динозавриков первых перестреляли. Ну, одного на развод оставили, вот он там в юрском меловом периоде дал все следующее великолепие. Между юрским и меловым периодом, на удивление, какого-то резкого вымирания не было. И даже провести довольно-таки проблематичные границы между этими периодами. Ну, это у стратигров даже такое, типа, это игры такое есть, называется, там, проведи границу между Юрой и Мелом. Вот, ну, это проблематично. А вот с конца мелового периода, там, да, там от души. Ну, не так, как между Триасом и Юрой, но, тем не менее, тоже было вымирание. И, опять же, пострадали в основном морские экосистемы, чуть меньше наземные. Ну и есть, опять же, объяснения такие плавные и постепенные, что вот менялись водоросли, менялся климат, всю вторую половину мела холодало, да, там растения новые появлялись, цветковые, ну то есть появились они раньше, а тут их становится много, млекопитающие появляются, ну и там геохимия планеты, там все дела. Вот, а есть катастрофические, ну есть кратер Чиксулуб на Юкатане, такой прям немаленький кратер, да, а с обратной стороны в Индийском океане кратер Шива. Ну вот, и вот сейчас такая свежая идея, что, наверное, это был даже, может быть, один и тот же метеорит, ну, астероид, который летел там тихомирно по космосу, никого не трогал, раскололся пополам, и одна часть летела чуть пораньше, другая чуть попозже, а у нас-то Земля вертится, и поэтому один кратер прилетел в одну сторону, Земля повернулась, и с другого бока еще раз прилетела. А от этого Земля чуть ли там не треснула пополам, и в Индии открылись бездны, и началось извержение деканских траппов, которые подозрительно по времени вот прямо идеально совпадает. И прямо в том же месте, где вот эта Шива грохнулся. Вот. И огромное цунами там 25 раз там обошла вокруг планеты. Ну, 25 это я так преувеличиваю, ну, это же катастрофа, там 47 раз обошла вокруг планеты. Вот. Тучи пепла поднялись в небо и закрыли это небо там на 10 лет. Ну, опять же, я преувеличу, ну, на 2 года пусть закрыли, да, и темнота наступила. И все растения, конечно, тут же засохли, а плюс вот эти тучи пепла стали отражать солнечный свет, и температура резко упала, ну и похолодание, да, мы действительно наблюдаем, ну, правда, оно до этого длилось уже там сколько-то миллионов лет, ну вот, ну, кому-то это интересно, да, тут же метеорит упал, вот, и плюс еще там выбрались всякие ядовитые вещества, из самого метеорита, наверное, и из коры земной, которая, вот опять же, треснула. И, короче, ужас-ужас. Ну, само собой, все это еще и загорелось. Там гигантские пожары волной прошлись по всей планете. И все померли. Но, правда, в океане пострадали больше, на Земле поменьше. И все-таки погибло сильно меньше половины живых существ. Там где-то 40-46% оценки такие на суше. Но тоже примерно все-таки половина. Вот. И как-то очень избирательно. Динозавры, например, вымерли целиком. Да, там примитивные формы птицеподобные, какие-нибудь там эти конфуциосорнисы, нанциорнисы тоже вымерли целиком. А вот веерохвостые остались, крокодилы остались, черепахи остались и даже там не сильно поменялись. Млекопитающие, ну так довольно основательно пострадали, но тоже все-таки не вымерли. И все основные группы-то, в общем, сохранились вполне себе. И некоторые рептилии, там более примитивные, какие-нибудь там хампсозавры вполне себе пережили это дело. Так что цветковые растения как-то не особо заметили, на удивление, да, насекомые, они какие были, такие остались. И как-то вот подозрительно, то есть метеорит был, да, кратер есть по факту, однако же вот недавние исследования показывают, что практически в центре кратера, вот туда вот, вот прямо самый-самый центр, через 4 года после падения этого астероида уже была какая-никакая жизнь. То есть, казалось бы, вот, вот самый ужас-ужас, да, и уже через 4 года что-то там шевелилось. Ну, вот какие-то там норки были, кто-то там копался в этом дне. Ну, вот, так что восстановление, как минимум, было очень быстрым. Ну, вот, а так ли уж оно пострадало от метеорита, или метеорит добил и так уже истощенную систему, это пока вопрос. Ну, вот, и есть, опять же, сторонники метеоритной версии, они там бьют себя в грудь, пускают пену изо рта и кричат, что импакт, импакт. Это ужас-ужас. Ну и опять же, в киношных этих изображениях, да, там метеорит свистит, как бы ужас-ужас. А другое дело, что есть более такие умеренные сторонники того, что вообще-то и до этого 30 миллионов лет было, не слава богу, и те же динозавры вымирали и там сокращались численности и до этого, и еще в начале мела там было вымирание, ну не в самом начале, там чуть попозже, где-то в середине, там довольно много групп испарилось тоже никуда. Вот, и какие-нибудь голосеменные растения еще в середине мела заменились, почти полностью покрыты семенными. Насекомые, да, там более архаичные варианты, исчезли еще там за много миллионов лет до вот этого астероида. Вот, и млекопитающие тоже вообще-то эволюционировали и до, и после. И подобные кратеры вообще-то тоже есть как бы и после. Вот, однако же такого влияния не было. Ну, там в Южную Америку, например, там в Оцене прилетел метеорит. И тоже как бы сопоставимый вполне себе по размерам. Ну вот, и тоже там ударная волна, пожары, там слои пепла, все как надо. Вот, но вот на остальную планету что-то как-то не особо повлияло. Ну вот, и рядом, в общем, вполне себе как бы тоже зверье там паслось. Ну, кого-то поубивало, да, кому не повезло, кому на голову каменюка свалилась. А остальные как-то нет. Вот, но это все дела давно минувших дней. И как-то это все было давно, и вроде бы и бог с ним. Вот, хотя на нас-то повлияло основательно, потому что, ну, катастроф не катастрофа, а динозавры исчезли. Это освободило путь млекопитающим и, самое главное, приматам, всяким там пургаториусам, которые стали в итоге нами. Ну вот. А в более позднее время, когда уже наши предки, уже такие приматы, да, стали эволюционировать, катастрофы-то не прекратились. И они продолжились, ну не то, что там пуще прежнего, да, но не хуже того, по крайней мере. И в некоторых случаях это могло довольно-таки основательно на нас повлиять. Ну, одна из таких катастроф экологических было миоценовое похолодание. То есть на протяжении предыдущих эпох, вот раннего кайнозоя, то есть времени млекопитающих, ну, где-то там от 66 миллионов лет назад до где-то 40-45 миллионов лет назад, шло только потепление. То есть вот после вымирания динозавров стало, становилось теплее, теплее, теплее. И это было хорошо. Это была не катастрофа, разнообразие животных и растений росло, наши предки эволюционировали, все было прекрасно. Тропические леса доходили аж до Гренландии, до Северной Гренландии, какого-нибудь там острова Элсмер, где находят там панцири черепах, крокодилов, да, то есть таких хорошо тропических животных, вот такие отпечатки листьев, такие корифодоны там всякие, здесь, архаичные млекопитающие, такие тропические. Вот, и наши предки там тоже есть. Вот, это было хорошо. Но где-то от 15 миллионов лет назад и позже пошло похолодание. Разные есть причины, на самом деле. Ну, например, в олигоцене, там, в начале миоцена Гималаи начали появляться. Потому что Индия наконец-то доплыла до Азии. То есть до этого момента Индия болталась где-то там посреди моря Тетис. Вот, и как-то она так ни шатка ни валка там гребла в сторону Азии. И вот наконец доплыла. Уперлась в Азию и стала ее сминать. И поперли вверх Гималаи. От этого изменилась геохимия, то есть высплодились там новые породы из земли появились, которые стали поглощать углекислый газ, ну а сами все Гималаи изменили направление ветров во всем регионе довольно-таки основательно. То есть раньше теплые массы воздуха вот с этого моря Тетис уходили в глубины материка Евразии, да, и в Африку тоже, и там было тепло и влажно, и прекрасно, там росли леса, и всякие зверюшки бегали. А теперь Гималаи стали стенкой, и Тибетское плато, и дальше, да, все это превратилось в пустыню. Там Такамакан какая-нибудь, там Гоби, ну вот, и моя родная Чита, ну это не пустыня, конечно, но немножко там прохладно теперь. И как-то вот сразу климат поменялся, ну так, по совместительству нам киты достались от этого момента, потому что когда было море Тетис, они там на побережьях, на мелководьях жили, такие прибрежные твари, а когда все это море Тетис стало мелить, им не оставалось ничего другого, как либо вымереть на суше, либо уйти обратно, ну окончательно вернее в воду. И они, собственно, ушли и стали китами. Ну вот, ну, собственно, теперь на вершинах Гималаев скелеты китов обнаруживаются чудесным образом, самых примитивных. Но это так, между делом. А самое-то главное, климат стал меняться, стал холодать. В Евразии появились степи. Это была ужасная катастрофа, на самом деле, которая истребила огромное количество потенциальных предков людей. Какие-нибудь там плеопитеки, ареопитеки, гигантопитеки, сивопитеки. Большей частью все они исчезли, потому что изменения климата были слишком радикальными. Только нашим предкам в Африке свезло, потому что Африка все-таки она в сторонке стояла, и ее это мало как-то касалось. И она на экваторе, поэтому там климат не особо как менялся, но тоже все-таки менялся, и поэтому наши предки не вымерли, то есть изменения не были слишком быстрыми. Но и все-таки изменения происходили, поэтому им приходилось эволюционировать, и они потихонечку отпускались на Землю. И где-то ко времени 4 миллиона лет назад они таки окончательно на Землю слезли. Но на этом их неприятности не закончились, всякие гадости продолжались климатические. Особенно они так усилились примерно 3 или там 2,5 миллиона лет назад, когда вот это вот осушение и похолодание дошло до такой стадии, когда климат стал ужас всего на 4 градуса теплее нынешнего. То есть вы оцените, скажем, 40 миллионов лет назад, он был на 14 градусов теплее нынешнего, да, ну это как бы ого, ну а тут всего на 4. И появилась сезонность климата. Даже практически в Центральной Африке, там чуть вправо-влево от экватора, появилась сезонность климата. И большая часть наших предков, ну, потенциальных, как бы, опять же, да, родственников, на этом месте вымерла. А кто вымирать не хотел, окончательно стал разумным, взял в руки орудие, даже огонь стал уже немножечко использовать. И это появляются так называемые ранние хомо. Homo habilis, там, рудольфенсисы всякие. То есть такое переходное звено между австралопитеками и уже такими нормальными людьми. Иногда этих ранних хомо называют еще эогоминины, то есть ранние гоминины. А в отличие от нас, эогоминин, настоящий гоминин, то есть прям таких людей-людей. А там как бы еще вроде не совсем, но почти. И из-за вот этой сезонности климата, в частности, они были вынуждены учиться мигрировать. До этого им это было не надо, и всякие там австралопитеки, какие-нибудь еще более древние там проконсулы, да, они вот в своем там лесу или в буше сидели на одном месте там, на делянке какой-нибудь, и у них все было прекрасно, они питались, далеко ходить им было не нужно. А тут появляется сезонность, когда открывается вот эта вот пустая уже саванна, и иногда все это сохнет, а иногда зацветает. И вот в тот момент, когда оно сохнет, там уже просто так сидеть не получится. Приходится куда-то бежать. Они стали длинноногими, стали подвижными и, между прочим, расселились за пределы Африки. Ну, вот. Ну, а заодно еще стали потреблять гораздо больший спектр ресурсов. Тоже не от хорошей жизни, потому что, ну, раньше-то сиди, там, фрукты ешь, как бы, красота. А теперь фруктов нет, да, в саванне там не богато. Вот, зато мясо есть. Мяса в саванне больше, чем в лесу. И, собственно, они стали становиться более хищными. Так что вот такая климатическая катастрофа вывела нас из обезьян, из древесных причем обезьян, в людей и, более того, в таких степных людей. С тех пор нам так нравятся пасторальные пейзажи, где вот какие-то купы деревьев, какие-то холмики, долинки, ручеек, озерцо. Это вот наша экосистема, это наше место обитания. Но по мере того, как мы разбегались в разные стороны, иногда мы попадали в какие-то странные места, а иногда случались прям такие вот те самые импакты, катастрофы. Ну, может, не такого масштаба, как там Чикслулупский этот астероид, который динозавров поубивал. Но для наших предков этого хватало. Вот одна из моих любимых историй – это история с так называемым первым семейством. ну, на самом деле, это еще чуть более даже раннее время, это 3,5 миллиона лет назад, это еще австралопитеки афарские, которые группа австралопитеков, семья, заночевала, судя по всему, во враге. А где-то прошел дождик. Вот. А в саванне дождики бывают проливные, то есть вот как бы небо ясное-ясное, а потом как бабас там натянуло туч, пролился ливень, ну, не только в саванне, где угодно бывает, да. Вот. Ну, а вдоль оврага несется мутный поток воды. И вот эти австралопитеки, к несчастью своему, оказались на пути этого потока. Им не повезло, от них остались рожки-ножки, вот, а теперь у нас есть рожки-ножки. И это очень хорошо для антропологов, потому что это уникальнейшая ситуация, когда у нас есть целая группа австралопитеков, одномоментная, да, то есть обычно у нас какие-то отдельные фрагменты, а тут прям несколько скелетов. Ну, правда, они не целые, их там перемолотило довольно основательно, но тем не менее, скелетики есть. И это прям такая хорошая группа, и мы можем посчитать, сколько там было самцов, самок, детенышей, социальную структуру как бы просчитать, да, там была у них там моногамия, полигамия, так что катастрофы иногда помогают современным ученым. Вот. Но это еще времена австралопитеков. А когда стали расселяться дальше, были и такие гораздо большие катастрофы, более масштабные. Совершенно невоспетая почему-то катастрофа случилась примерно 700 тысяч лет назад. Ну, там порядок такой, там точно цифру еще не очевидно, там может 730 тысяч лет, там где-то около того. Когда, видимо, в район куда-то Лоуса бабахнулась то ли астероид, то ли комета. И нам теперь на протяжении всей Юго-Восточной Азии и в одну сторону до Северного Китая, в другую сторону до Австралии включительно, и там на Суматре, и там где угодно еще, достались тектиты. Тектиты – это оплавленные куски, ну, типа стекла, такого вот песка. То есть, когда вот этот вот метеорит бабахнулся куда-то вот в район это Юго-Восточной Азии, да, Индокитая, ну, вот реально вот во все стороны полетели оплавленные осколки. То ли самого этого астероида, то ли вот просто Земли, скорее, да, которая оплавилась. И мы вот эти капли каменные обнаруживаем. Ну и представьте себя на месте Питикантропа 700 тысяч лет назад. Вы сидите в Яве, на Яве, в местонахождении Сангеран. Ну, вы еще не знаете, что это Сангеран. Ну вот, и тут небо чернеет. Ну, понятно, что Лоус не рядом, как бы, да, но для падения метеорита это то, что надо. И небо чернеет, и во все стороны начинают сыпаться куски оплавленного камня. Зажигают джунгли, да, страх и ужас. Тучи пепла поднимаются в воздух, что происходит непонятно, куда же спасаться, бежать неясно, да, деревья падают, ну пусть даже их там не так много падает, этих тектитов, но этого достаточно, чтобы панику навести, и все это выгорает, и неспроста в отложениях до вот этого слоя с тектитами находок пятикантропов на Яве, вот там Сангеране много, а после там буквально несколько штук. То есть это как бы вот неспроста. То есть раньше это объясняли просто там случайностью, недоизученностью, да, ну там находки эти в принципе не такие вроде частые. Но когда количество находок этих пятикантропов перевалило уже там за 50, ну на одной вот территории, да, в этом Сангеране, и уже пошла нормальная такая стратиграфия, ну научились определять слои, делать хорошие правильные датировки, ну вот, то это стало как бы очевидно, что вот до этого момента их было реально много, а после вот этого события стало мало. Это повлияло на развитие человечества в Юго-Восточной Азии. То есть в итоге человечество сформировалось в Африке, а в Юго-Восточной Азии, вот по крайней мере на этот момент, практически полностью исчезает. Ну, кстати говоря, и понятно, не только на Яве, да, а и в Китае в том же самом тоже в более древних отложениях находок много, а в более поздних отложениях мало, а потом вообще практически исчезают. Там, вплоть до появления сапиенсов, почти нету их. Ну, где-то локально, там, местами, по углам. На той же Яве все-таки там какие-то сидели, да, там, на Флорисе, на Лусоне, там, и сям, там, Жоу-Каудяне каком-нибудь в Китае. Но это были уже какие-то жалкие обрывки былого великолепия. И не исключено, что вот это вот падение этого то ли астероида, то ли кометы и на это, собственно, повлияло. Потому что сама по себе экологическая среда там, по большому счету, как бы, ну, какая была, да, фауна, флора, такая оставалась. Только, как бы, масштаб не тот же самый. То есть, одно дело, когда раньше были просто густые леса, а потом куски этих густых лесов. И где-то они сохранились, а где-то все это выгорело и исчезло. Вот. И принципиально-то фауна та же. Те же там тупаи, долгопяты, какие-нибудь там лори, да, там карликовые олени, леопарды. Но, ну, леопарды, кстати, попозже пришли. А с другой стороны, бедность среды не позволяла уже выживать большому количеству людей. и они стопорнулись в развитии. Поэтому вот эти яванские все пятикантропы, ну и не только яванские, вообще эти юго-восточно-азиатские, они в какой-то момент эволюционировали довольно хорошо, а потом чуть ли не деградировали. И если сравнивать размеры мозга яванских и африканских, у яванских все время вот на поздних этапах меньше размеры мозга, чем у африканских. То есть они притормозились, и орудия труда у них попроще, и победнее, и поменьше, и реже обнаруживаются. А в Африке не было катастроф, там было хорошо. Вот. Так что я прям не утверждаю, что именно вот это падение так вот подорвало потенциал азиатских этих архантропов, да, вот этих Homo erectus, пятикантропов 700 тысяч лет назад. Были и другие, понятное дело, влияния. То есть масса других влияний. Климат менялся и все остальное. Вот. Но такое событие тоже имело место быть. В последующем даже, может быть, еще большее влияние на судьбу нашего рода оказало извержение вулкана Тоба. Ну, потому что не только с неба что-то падало, да, а иногда еще и земля подкидывала как бы изнутря всякие неприятности. И вот примерно 74 тысячи лет назад на острове Суматра, ну, опять, кстати, не повезло, Юго-Восточной Азии, Индонезии, бабахнул вулкан Тоба. Ну, если вы на карту посмотрите, там обнаружите озеро Тоба, почти идеальной круглой формы, которое, собственно, является кратером этого самого вулкана. Долбануло от души, так что вот это самое извержение Тобы попадает в десятку самых крупных извержений за всю историю планеты вообще. То есть по объему выброшенных вот этих там кубометров, да, там даже не кубометров, а кубокилометров породы, это извержение попадает вот в разряд наипервейших. То есть круче были только там где-то в Декембрии, про которые мы мало что знаем. Ну, вот там эти какие-нибудь эти Имишанские траппы, Деканские траппы, Западно-Сибирские траппы, ну, там в разные времена, да, я не по порядку перечислил, но не суть. Они суммарно больше, может быть, выбросили, но они потихонечку извергались миллионы лет. А тут за раз бабахнуло. И, опять же, тучи пепла поднялись в воздух, закрыли всю планету. И именно на этот момент фиксируется падение температуры на несколько градусов, причем практически одномоментно. То есть вот было более-менее тепло, ну, хотя там ледниковый период уже до этого, на самом деле, были, но тут прям так бабац и похолодало. И в Юго-Восточной Азии еще и пеплом засыпало. То есть, например, в Индии в некоторых местах отложение этого пепла от извержения Тобы толщиной до 6 метров. Ну, то есть, представьте, вы стоите, да, в Индии где-то там, на Суматра от вас бог знает где, и тут все трясет, как бы грохот раздается, и через некоторое время небо темнеет, и на голову начинает сыпаться пепел. Ну и как бы вначале он немножко сыпется, а потом больше сыпется, потом еще больше сыпется. И как бы вот он сыпется, 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 и на 6 метров по высоте. Ну вот я не уверен, что здесь потолки 6 метров. Ну вот, посмотрите у себя, где вы сейчас находитесь, да. Ну, если вы в стандартной советской квартире, там 2,5 метра высота потолка. А тут 6 метров, то есть двухэтажный дом фактически, да. Это верхушки деревьев, как бы среднестатистических вообще-то. Что характерно, в некоторых местонахождениях в Индии, прямо в отложениях этого вулкана Тобы, обнаружены каменные орудия труда. Ну, в Явалапураме, например. То есть, прям вот люди там с этими орудиями, а что делать, как бы, да, роняли. Ну, причем это в несколько заходов было, потому что оно извержение, ну, хоть одноразовое, как бы, да, но все равно там бывает, как бы, один приступ, второй приступ. И там вот засыпало, засыпало, засыпало. И даже когда это сыпать перестало, да, и пусть, ну, их лично-то, может, там не закопало, они-то могли переступать с ножки на ножку, вот, и как бы оказаться на вершине. Но, тем не менее, представьте, вы оказываетесь посреди такой вот пепельной пустыни, во все стороны до горизонта пепел, да, вся растительность погибла, и спорополевые анализы показывают ужасную деградацию растительности на протяжении, вот, практически от Африки до Юго-Восточной Азии, и там в Австралии, на Мадагаскаре, ну, в Индии, я уже сказал, да, во всей этой Индонезии, леса исчезают, животных очень мало, ну, где-то что-то там сохранилось, да, самые высокие деревья все-таки торчат наружу, но тоже, если дерево засыпано горячим пеплом там наполовину, ну, долго ли оно протянет. И это привело к исчезновению большей части населения во всей вот этой Юго-Восточной Азии. То есть кто-то сохранился, на самом деле, то есть, например, на Флорисе хоббиты, так называемые, сохранились, на Лусоне другие хоббиты сохранились, может быть, на Сулавесе, но и то не факт. А вот на протяжении где-то от Суэца до Явы все исчезли. И это дало шанс нашим предкам на самом-то деле. Потому что наши предки в это время сидели в Африке, Вот. Ну, их конкурентами главными были неандертальцы в Европе и денисовцы в Азии. Ну вот, южные денисовцы кончились на этом месте. Северные денисовцы, которые сидели где-то там за Тибетом, их, в принципе, никогда много не было. Да, там сейчас несколько находок всего. И тем более, как бы, дальше они уже конкуренцию составлять не могли. Ну, вот. Неандертальцы в это время, что характерно, приобретают самый свой такой супер-арктический комплекс признаков и становятся самые морозоустойчивые, потому что это пик ледникового периода. Вот. И даже в Африке проблемы на самом деле были. Например, в Южной Африке как раз на вот момент 73-74 тысячи лет назад приходится стерильные прослойки в пещерах. Ну, в какой-нибудь там Клазиас Ривер, например, пещера есть. И вот в более низких слоях культура, 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 и такая даже вполне себе нормальная, там даже с какими-то элементами искусства, там какие-нибудь ракушки с дырочками, да, там подвесочки всякие, куски охры там с сарапульками, ну, которые они там типа орнамент, и сами эти куски охры, что-то они там красили, наконечники там довольно хорошие, а потом бац, и стерильная прослойка. И потом снова культура появляется, но беднее, потому что людей стало меньше, люди где-то там сохранились по углам, но как бы потеряли то, что сейчас модно назвать компетенцией. То есть навыки и способности утерялись, потому что, ну, людей мало, да, а когда эта группа всего, там, 15 человек, один умеет делать ракушки, эти бусы из ракушек, и он умер, потому что холодно стало. Ну, как бы печаль, тоска. И такая же история видна немножечко и в Северной Африке, и в Восточной Африке, и только на самом экваторе все было хорошо, там климат был стабильный. И вот когда эти самые сапиенсы в Центральной Африке оклемались, восстановили свою численность, и пошли, в который уже раз, за пределы Африки. Там уже не было никаких денисовцев, ну, какие-то остатние там неандертальцы самые замученные. Вот, ну, с ними тут же скрестились, и как бы неандертальцы на этом кончились. Вот, и сапиенсы побежали в разные стороны. Так, величайшая катастрофа за вот последнее время помогла нам не только выжить на самом деле, как виду, но и захватить практически всю планету. Потому что до этого 100 тысяч лет предки сапиенсов никак не могли выйти из Африки, потому что там уже были неандертальцы, денисовцы и там кто-то еще. Вот. А теперь смогли. То есть катастрофа нам расчистила дорожку. Пеплом посыпала, можно сказать. Вот. Меньшего масштаба катастрофы были вообще-то и потом. Например, порядка 40 с чем-то там тысяч лет, где-то 46 тысяч лет назад или около того, извергались вулканы, так называемые флегрейские поля в Италии довольно бурно. И пепел от этих извержений достигает аж на Воронеже, где в местонахождениях Костенки, ну, там группа стоянок, там слой пепла чуть не в полметра, на самом деле, лежит. Вот. И от этого даже сапиенсы первые пострадали, судя по всему, которые уже к этому моменту были в Евразии. Вот. И, опять же, вот на протяжении всей Южной Европы была, ну, такая в мини-варианте, да, катастрофа, засыпала пеплом довольно основательно. Опять же, деградация растительности. Многие животные, может быть, травились просто этими продуктами извержений. Ну, кстати, следы даже на людях есть. Ну, более, правда, древние. На Яве там пятикантроп один с такими наростами неприятными на кости из-за такого дела. Ну, из-за отравления фтором избыточным. И неандертальцы подкосились еще больше. А сапиенсы новые вылезли из Африки. Ну, и вообще сапиенсы были более сообразительные. И это дело преодолели. А на Кавказе примерно в то же время, но чуть попозже, где-то там 42 тысячи лет назад, 44 тысячи лет назад, еще бабахнул Казбек, Таштебе, там еще что-то такое, Эльбрус, может быть. И вот такие маленькие локальные еще извержения добили последних неандертальцев на Кавказе. Допустим, в Мезбайской пещере, там в древних отложениях есть неандертальцы, да, и там два скелетика красивых детских, и культура богатая, а потом бац, как отрезает, и никакой уже ни культуры, ничего. Вот, и появляются сапиенсы, и бизоны, кстати, заменяются. Вот. Ну, в других местах, допустим, на острове Флорис, примерно 50 тысяч лет назад, свой маленький вулканчик извергся и погубил, судя по всему, хоббитов. Ну, там, правда, наверное, не обошлось и без участия еще и сапиенсов, потому что к этому времени как раз сапиенсы туда добежали, ну, вот, могли они добить. Вот. Ну, и потом там и сям что-то такое происходило. Вот, то вулканы, то метеориты, то метеориты, то вулканы. Примерно 14 тысяч лет назад, на удивление, сразу в разных местах обнаруживаются следы, опять же, и похолодания, это такое эемское оледенение локальное, и следы тоже, скорее всего, падения метеоритов. Причем, может быть, это, опять же, был большой расколовшийся на куски, потому что его остатки обнаруживаются как-то подозрительно в разных местах. И в Канаде, и в Гренландии, и немножко в Европе, и немножко в Африке, и немножко в Южной Америке, и там, и там, и там по чуть-чуть. Ну, вот. И, опять же, это привело к похолоданию. Но это уже гораздо меньших как бы, масштабов было. Вот. А в последующем ну, всякие там Везувии там извергались и прочее, которые могли влиять на судьбы локальных цивилизаций. Там, на Ближнем Востоке, да, в Турции, допустим, в Сирии, в Южной Америке, в Центральной Америке, там, на юге Северной Америки, когда локальные извержения и падения метеоритов могли губить целые культуры, уничтожать их прямо в буквальном смысле. А с другой стороны, через некоторое время на этих плодородных, через некоторое время плодородных слоях какого-нибудь вулканического пепла расцветали новые культуры. Вот. Поэтому мораль проста. Не надо бояться катастроф. То есть, конечно, очень неприятно, когда по голове прилетает метеорит и под ногами извергается вулкан. Однако же для последующего развития это бывает очень даже продуктивно. Потому что старое, оно, как правило, не пускает новое. И катастрофа может очистить все это дело, расчистить дорогу, и новое появляется, возникает и выходит на новый уровень развития. Это было и во времена динозавров, и во времена австралопитеков, и пятикантропов, и первых хомо, и не первых хомо. Вот теперь же, когда у нас есть мозг и интеллект, мы можем и предсказывать немножечко такое, и попытаться с этим как-то бороться. Ну, как минимум, запасти немножечко консервов. Так что готовьтесь к будущим катастрофам. Сушите сухари и готовьтесь к следующему витку эволюции. Но как бы не были грандиозны все вот эти вулканы, метеориты, наводнения, там что-то еще, вообще-то для экосистем современности главнейшей проблемой является человек. Это главная катастрофа, потому что за последние, ну как минимум вот эти 50 тысяч лет, а на самом деле и раньше, человек истребил наибольшее количество видов животных и растений. И темпы современного, вот ныне идущего вымирания быстрее, чем темпы вымирания динозавров. Вот когда динозавры исчезали. То есть сейчас все это быстрее происходит. И когда мы рассуждаем о там, глобальных вымираниях прошлого, мы живем внутри такого вымирания. Оно вот сейчас, в данный момент происходит. Посмотрите на ближайший там, какой-нибудь лесопарк, какой он был там, 50 лет назад и какой он сейчас. Выживет ли человечество после будущих катастроф? Честно говоря, большой вопрос. Вот динозавры не сдюжили. У нас нет никаких гарантий нашего выживания. Вот, для того, чтобы нам выжить, нам надо вести себя хорошо. Нам надо, по крайней мере, самим перестать быть катастрофой, вот, и попытаться бороться как-то с катастрофами природными. Ну, против метеорита порядка Чексулуба мы сделать ничего не можем. Тут уж как бог пошлет. Ну вот, если он есть, а его, скорее всего, нет. Вот. А против вулканов, ну, можно, по крайней мере, там, уплыть куда-нибудь, да, перебежать на новое место. Против какого-нибудь цунами, ну, можно дамбу построить, хотя Фукусиме это не помогло, прям скажем. Ну, выше надо было строить. И где-то что-то мы сделать можем. Ну, там, вещь на мерзлоте, закопать тушеночки на черный день, например. Погреб вырыть поглубже, да, там, банки с водой поставить чистой. Дозиметр хотя бы купить для начала. Ну, то есть можно подготовиться. Причем как в масштабах одного человека отдельно взятого, так и в масштабе человечества. И слава тебе, Господи, опять же, которого нет, что есть люди, которые этим озабочены, которые к этому готовятся. Расслабляться не надо, но узнайте, где у вас недалеко находится ближайшее бомбоубежище. Я вот знаю, через дорогу от меня. Это была программа «Дробышевский человек разумный» и ее ведущий Дробышевский, чуточку разумный. Мы говорили о катастрофах. Готовьтесь к катастрофам. Не будьте катастрофой ни для себя, ни для окружающих. Ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте, конечно же, комментарии. Если с вами случилась какая-то катастрофа, срочно делитесь впечатлениями. Социальность наша все. Поддерживайте друг друга в тяжелую минуту. А в легкую просто радуйтесь жизни, что вот в данный момент катастрофы нет.